Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачи из цикла «Беседы о вечном». Сегодня хочу вам представить священника Николая Пантелеева, настоятеля храма во имя святого, благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке нашего с вами города. Здравствуйте, отец Николай, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Батюшка, вот сегодня мы с вами хотели поговорить о Евгении Родионове. Вот почему-то в последние времена те передачи, которые я, например, сама слушаю на нашем православном радио, я для себя отмечаю, что очень многие журналисты поднимают тему патриотизма. И мне сегодня тоже хотелось поговорить с вами именно об этом, потому что те материалы и ту книгу, которую я прочитала, она очень глубоко трогает как бы вот сердце человеческое. Это были воспоминания Любовь Васильевны Родионовой и очень многих священников, и тех людей, которые как-то близко находились в те времена, когда служил Женя Родионов. И вообще как бы просто поговорить как-то очень лично, может быть, об этом парне 19-летним. Вот вы уже сегодня сказали, отец Николай, что, ну, во-первых, Женя Родионов родился в простой семье. Вот это очень важно. И вам как-то это вот чем-то вас так задело, вот этот вот момент.
Ну, меня всегда интересует, потому что я тоже родился в простой семье.
Я вот тоже родилась в простой семье.
То есть простыми семьями я называю те семьи, у которых нет данного авторитета. То есть данного от государства, данного авторитета, может быть, от какой-то должности, которую человек занимает, может быть, на производстве.
Не дворяне, в общем, одним
словом. Да, да, да.
Простые
вот
люди.
Либо, да, будем говорить, это еще по каким-то причинам. Вот. Простые люди для меня – это те, которые родились, почувствовали свое призвание, будь они хлеборобы, будь они колхозники, будь они простые рабочие, как был мой папа, допустим, простым рабочим на заводе ЧТЗ всю жизнь, от звонка до звонка он проработал. Вот. Мама моя тоже всю жизнь занималась с нами детьми, на строе сыновей у нее, все служили в армии. Поэтому, когда я сталкиваюсь с таким материалом, он мне близок очень. Почему? Потому что мы такие же дети, и с нами, вот, с тремя сыновьями могло случиться все то же самое. Вот. Когда мы служили в армии, была афганская война. Вот, и все могли тоже туда попасть. И не было такого разговора, что кто-то откажется, сбежит или еще что-то такое. Вот. Но у школы Господь сулил нам служить в других местах и выполнять свои обязанности, то мы служили именно там. Но вернемся к Евгению все-таки Родионову. И хотел бы все-таки начать свое повествование с такого момента, который все-таки связан с церковью, да, так как я духовное лицо теперь, священник, и облеченный саном священства, все-таки я должен, конечно же, постоянно использовать момент для проповеди христианства, для проповеди то, чему учит нас церковь и апостолы. Вот. Ну, церковь, постоянно вот обращаясь к памяти новых мучеников, исповедников российских, чью память тоже совершает церковь, вот, всегда молится о том, чтобы Господь даровал от своей церкви благодать покаяния. Это очень такое глубокое чувство, да? И чтобы эта вот благодать покаяния была на той же глубине, на какой явилась праведность ее святых. Вот такие глубокие слова я нашел и хотел бы об них сейчас сказать. Вот, представляете, то есть глубина, благодать покаяния на той же глубине, на которой явилась праведность ее святых. Вот, то есть вот эта вот глубина покаяния с праведностью, они соприкасаются. И, конечно же, мы вспоминаем не только тех, кто принял страдания, угоны, коммунистические гонения. Вот, в частности, я вот из репрессированной семьи, и мой прадед тоже был репрессирован как священник, именно по религиозным убеждениям. Вот, но и тех, кто пострадал за Христа и в наши дни. Как это бы ни звучало, будем говорить, может быть, для некоторых пафосно, но именно так оно и происходит. Поэтому мы сегодня и находимся в студии «Воскресенье» православного радио и говорим о воине, который исполнял свой долг и в то же время был, естественно, православным христианином и погиб как воин, так как он был врагом для неприятеля, и в то же время причиной его, допустим, усекновения главы, да, и в конце уже, после мучений, которые он перенес в течение года, он в плену очень долго был, находился. И только 3 месяца над ним издевались вот эти, будем говорить, бандиты. Вот, и только в конце уже всех этих мучений, вот, когда ему предложили снять крест и принять ислам, он отказавшись, он был сначала перерезан, ему было горло, а потом отсечена голова. Поэтому мы должны понимать, что и помнить и в наши времена имена убиенного иеромонаха Нестора, убиенного иеромонаха Василия и других оптинских иноков, убиенного архимандрита Петра теперь уже тоже, и многих других невинно убиенных православных христиан, среди которых, конечно же, немало священников, монахов, как мы видим сейчас, и девиц, сатанисты тоже бывают, находят, убивают, вот, и детей. Поэтому хотелось бы напомнить о том, что с того дня, с 23 мая 1996 года, прошло уже 16 лет. Вот. И я так думаю, что за это время, конечно же, уже есть о чем вспомнить и посмотреть, какие итоги, какие плоды принес вот этот мученический подвиг этого мальчишки, вот этого православного христианина. Хотелось бы, конечно же, напомнить и о том, что среди христиан и мученика чеченского плена был и протоиерей Анатолий, тоже погибший там, и многие священники, те, которые исполняли там свой долг. И есть случаи, когда в плену находился и мусульманский, исламский, значит, священник, и православный, и они на пытки носили друг друга на плечах. Вот. Так что для бандитов, для них безразлично, кто, что, вот. И поэтому для них они вот являются, правда, святость, она является негодующей, будем говорить, для них. И они, как я помню, когда были на святой земле, монахиня Феодосия говорила: трясется и плюется, видя мощь его. То есть она говорила о том, чтобы священники по возможности убирали под платья, под свои, под рясы, кресты. Почему? Потому что, говорит, очень большое негодование бывает, это вызывает у людей. Вот. И в этом случае, опять же...
Видя кресты?
Да, видя
на
кресты.
На патюшках?
Даже так, да. Вот поэтому я говорю. И поэтому в данный момент мы можем тоже... рассуждать и о силе креста, да? Почему? Потому что когда мама Евгения Родионова нашла, ему ей указали, где находится его тело, то именно крестик.
Она по крестику его.
Да, именно крестик, будем говорить, остался на теле, да. Голову так и не нашли его. Вот. И поэтому действительно для ее, как христианки, как верующего человека, это было символично. Вот, и дало вот именно ту возможность понять, обрести тело своего убиенного сына. Вот. Так что же такое вот нательный крестик, оказывается? Об этом тоже нужно напоминать и говорить. Почему? Потому что ненавидит сатана крест. Вот, и делает все, чтобы никто его не носил. Или носил просто как бессмысленное украшение, что мы видим с вами сейчас, сегодняшний день. Вот. И поэтому хотелось бы, конечно же, в этой связи и напомнить о том, что существует рассказ даже о юном Ленине, о Владимире Ильиче Ульянове. Вот. О том, как в детстве, в приступе ярости, в ответ на настойчивое приглашение пойти в церковь, он выбежал из дома на снег, сорвал себе крестик и стал топтать его. Вот. Ребенок, можно сказать, поступок может быть и детский, да?
То есть вот. У нас Владимир Ильич Ленин был крещен?
Конечно, конечно. Он был крещен, да, и когда поднимали этот вопрос и говорили, почему и предлагалось захоронить его в землю, то есть исходя из того, что он в любом случае, хоть он и по своим грехам, говорит, отошел и предал Христа, но тем не менее Господь ждет всех в покаянии. Вот. И уж если на то пошло, то погребсти хотя бы его по христианским традициям в землю надо, хотя бы исходя из этого. То есть он, да, нес на себе печать дара Духа Святаго, он был помазан святым миром. Вот раз существует вот такое в рассказе о его жизни.
Вот я еще хотела такой вспомнить случай, когда родился Женя, а он был очень желанным ребенком в семье. Единственным ребенком у отца с матерью, ну просто отец умер рано, так я поняла, да, и в основном мама воспитывала его одна. И в роддоме было сказано, что она взглянула в окошко и увидела падающую звезду. И вот акушерка, которая принимала роды, она сказала, что это очень хороший знак, что все будет у тебя хорошо, и с мальчиком твоим тоже будет все хорошо. Вот и человек, видимо, вот это вот нес через всю свою жизнь, как важно это для матери было, в общем-то, услышать эти слова. Ну вот я еще хотела обратиться к тому, что какой подвиг пронесла вот эта Любовь Васильевна Родионова. Потому что она же очень долго не могла получить тело своего сына. Она его получила, она похоронила его только спустя 9 месяцев. И что удивительно, что человек был абсолютно, можно по сути сказать, предан всеми, оставлен. Она продала свою квартиру, она продала свои вещи, она продала все, что только можно было продать, и никто ей ни одной копейки не дал. И вот как она сама рассказывает о себе, что она действительно прошла вот эти все, как она говорит, огонь, воду, медные трубы, весь ад, который только можно найти. Потому что поначалу она очень верила, что люди должны как-то, воины, офицеры, кто-то в Москве должны заинтересованы быть судьбой простого рядового пограничника. Но никто не искал этого мальчика, никто. И вот я просто представляю, что чувствует женщина, которая столько времени потратила, чтобы его просто найти. И она сама вела все переговоры со всеми бандитами. В общем-то, ей, ну, практически вот человек был оставлен. Вот она одна. И что потом начались, какие чудеса? Как вот Господь вот в такой, казалось бы, немощи, а она, кстати говоря, хотела жизнь покончить самоубийством. И вот в этот момент к ней пришел ее сын и сказал, что мамочка, этого делать не надо. И она это почувствовала просто, и у нее началась вторая жизнь. Она стала помогать всем людям.
Ну, здесь, как никогда, наверное, вот, слушая ваши слова, мне приходит на память следующее изречение, то, которое мы предлагаем тоже в минуты утешения для матерей, для отцов, у которых погибают дети. Вот. Они могут погибать и живя, то есть погибая духовно, погибая от наркотиков, бесцельное прожигание этой жизни, вот, что молитва матери со дна моря достанет. Вот есть такое изречение о том, что...
Очень поэтому, и очень известное нам всем.
Поэтому мы и говорим, что это очень важно, когда мать молится. И мы видим, вот, то, что вы сказали, это вот самый яркий, будем говорить, на сегодняшний день, будем говорить, пример вот этой материнской молитвы. Когда она не ходила и, может быть, будем говорить, надеялась, что все соберутся ей и помогут. А как раз-таки вот чудо, оно в немощи и завершается, когда вот человека оставили все, когда вот можем в этой связи вспомнить и Ио многострадального, когда его все оставили. В конце только жена около него находилась, и та в конце концов ему посоветовала: ты уж прокляни Бога и удавись, дескать. Ну. Но тем не менее, мы знаем историю о том, что Иов все-таки преодолел это искушение, и Господь ему все вернул. На что он всегда говорил: Господь дал, Господь взял. И здесь хотелось бы также и напомнить и о том, что действительно человек, который устремлен к благородной цели, он преодолевает большие трудности, которые он, может быть, даже и не думал, что преодолеет. Опять же, с помощью Божией. Здесь должна быть вера у человека не какая-то там вот богословско начитанная, много знаний надо иметь там, или даже большую практику иметь хождение в храмы Божии там, или еще что-то такое, или сан даже какой-то иметь. А здесь вот должна быть как раз-таки детская, наивная вот такая вера, то, что я мать, вот, и самое ценное, лучшее, что мне дал Господь, это мой ребенок. Вот, и поэтому с помощью Божией я постараюсь сделать все возможное, чтобы его обрести. И Господь ее надежды вот эти поддержал. Вот, и действительно она поступила...
Она даже, кстати, в храм не ходила с Женей. Когда он ходил, учась в школе, он ходил в храм один.
Да, и существует случай такой, который описывается, кто-то из свидетелей его приводит, я помню, когда я материал просматривал тоже, который имеется на сегодняшний день, то перед уходом в армию мама сказала: ты крестник-то сними, что ты будешь там это как вот, не как все, над тобой смеяться, говорит, будут. А что же не сказал? Крестик я не сниму, крестик я пойду. А если со мной что и случится, так ты посмотри вокруг, сколько погибает. И от наркотиков, и от пьянки.
Да,
да, если суждено, говорит, и он в автокатастрофе. Вот эти слова его были. То есть человек действительно вот, в своем состоянии, как я считаю, ну, был мужичком уже тогда, вот маленьким, но мужичком уже. Он понимал о том, что существуют такие моменты в жизни, когда нужно сделать вот свой выбор. И мы видим, как в дальнейшем, находясь уже в плену, когда бандиты издевались как могли над ними, и вот одним из способов вот такой издевки, дьявольской издевки, когда бандиты заставляют их друг друга избивать. То есть, сегодня ты, он тебя бьет, завтра ты его бить должен. Вот. И если ты вот встаешь на эту стадию, да, то есть, опускаешься ниже, а не поднимаешься в восхождение к мученическому венцу, то тебе придумают еще более подлое какое-нибудь издевательство. А если ты не подчиняешься их приказу и не бьешь своего товарища, то они избивают тебя тогда, они. Но ты не опускаешься, я еще раз говорю, в своем восхождении к действительно мученической смерти. И об этом я тоже хотел бы сказать. И действительно, бывает в жизни очень важно вот это понять. И ведь мы знаем примеры, и ребята те, которые пришли, они приводили о том, что изначально считалось, что Евгений дезертир, что он покинул пост, вот, и поэтому, когда мама-то его начала искать, они так и относились к нему, то есть, что вы его ищете, дескать, вот, он у бандитов, и там, значит, это он дезертир, вот, но, тем не менее, мама вот хотела доказать обратно, и Господь действительно помог ей в этом. И многие действительно же, мы знаем, не многие, но есть случаи в плену, когда ребята не стали восходить к венцу своего мученичества, а начали падать, как в своих глазах, так и потом в глазах своих друзей, с кем они находились в плену. Брали в руки оружие и убивали своих сослуживцев, думая, что им это зачтется, и их не убьют после этого. Потом совершали еще какие-то гнусные поступки против своих же сослуживцев, ну, после чего были убиты сами. Но, тем не менее, сам факт того вот выбора, который делает каждый в своей жизни, мы видим, и в этом случае Евгений сделал выбор, опять же, в сторону того, что то, что ему положено, вот, он ответит. Подлости совершать он не собирался. И мы должны помнить о том, что действительно, как хорошо тоже вот сказано, что, вот, опять же, вернувшись к кресту, который мы носим, крестное знамя, которое мы на себе наносим, и крестики те, которые мы носим на себе, вот, хорошее такое выражение, что крестик – это колокольчик на шее овцы, чтобы пастырь мог скорее услышать ее, когда она в беде. То есть, когда вот она замотает, и он зазвонит. Вот. Так вот, если бы люди хотя бы вот так наивно и детски понимали бы это, и относились бы к этому, и учили бы своих детей вот этому, то, конечно же, это было бы очень благим и хорошим делом каждого крестного. Да, каждого крестного. Почему? Потому что вот совсем недавно я встретил, женщина пришла взрослая, и я в последнее время всегда задаю вопрос: а кто у вас крестный? Они говорят: я не знаю. И очень страшно. Я говорю: вот я и вижу, что к исповеди готовиться не умеем, понятия не имеем о том, что это и как, пожалуйста. И поэтому я всегда спрашиваю крестного. Если человек приходит исповедоваться, я не спрашиваю, кто у вас крестный, дабы не восхвалить этого человека, как говорится. А вот когда плохо, я всегда спрашиваю, кто крестный. Почему? Потому что дабы напомнить, что его нужно обрести, и если вы хотите сами стать крестными, то нужно быть немножечко получше, чем те крестные, которые были у вас. Ну и вот в этом случае, конечно же, вспоминая вот этот момент в жизни нашего сегодняшнего героя, о котором мы рассуждаем, конечно же, мы видим, что этот человек свой выбор всегда совершал именно в пути не нисхождения со креста, а восхождения на этот крест. И мы должны также помнить о том, что в эту компанию, также если Евгения Родионова убили в день Вознесения, 23 мая 1996 года, то существовали и ребята, воины, которых распяли на крестах в Пасху специально и выставили на позициях умирать. Они были живые еще. Вот. И описание есть хорошее того, как наши воины, разглядывая, видя их в прицелы своих винтовок и в бинокли, да, вот, один из них прочитал, что нам тяжело, что нам больно, вы пристрелите нас, пожалуйста, чтобы мы не мучились. Вот, есть такое. Вот. И действительно, вот, мы должны помнить и знать о том, что вот все эти символы и все вот это, оно, конечно же, дает нам повод рассуждать и говорить о том, что православная церковь и то учение, и то христианство, которое действительно дал нам Господь, оно человека не расслабляет, а оно человека, наоборот, возвышает и поднимает к самому Богу. Вот. И в этом мы видим, конечно же, на примере вот сегодня подвига нового мученика, можно так сказать, Евгения Родионова. Ну, также, конечно же, здесь мы видим и подвиг матери, да, Любовь Васильевны. Вот. И она тоже переживала, она тоже очень сильно расстраивалась, как вы сказали, и хотела даже покончить жизнь самоубийством. Вот. Но вот я нашел фразу, ту, которую она сказала по этому поводу. Она сказала следующее. «Что может быть тяжелее для матери, чем потеря сына? Но то, что он оказался достойным христианином, утешает меня. И если бы он отрекся от Христа, от православной веры, от самой страны нашей России, от матери, я не могла бы это пережить». А действительно, существуют такие факты, и они сохранились в видеозаписях, когда бандиты требовали, значит, солдат в камеру сказать, что они отрекаются от России, от страны, отрекаются от матери, от своей, вот, и возносят, значит, это молитву к Богу их, который, вот, говорят, что, конечно, да, что у меня есть только Аллах.
Трудно вот представить себе, как это происходило на самом деле.
Ну, трудно в чем? Это можно.
Это же все было снято еще на камеру, да, на, да, на, да, видеозапись, да, была сделана из самого убийства, вот, угу, этого, угу, который, угу, потом вот эти бандиты вручили самой матери, угу, вот это убийство ее сына Жени Родионова.
И я так думаю, что вот эти факты, они свидетельствуют о вне религиозности вообще всего, что происходило там. Вот. И они также противны для просмотра, как мусульманами настоящими, потому что они тоже порочат имя Аллаха, вот, и так и нашими, будем говорить, христианами и простыми людьми. Почему? Потому что, ну, это бандиты, и все. Они вот в этом случае и наводят, будем говорить, большую тень на мусульман, на всех остальных, на благочестивых, на тех, которые действительно люди верующие.
Вот я еще хотела, знаете, отец Николай, вспоминаются такие слова про Евгения Родионова, что очень мало известно фактов, как он служил. Это во-первых. Потом мама говорила, что он рос очень самостоятельным мальчиком. И в-третьих, что он, когда он получил повестку в армию, он не очень-то хотел служить. Но вот чувство долга, как она говорит, то есть выбора не было, но желания служить у него особенного не было. Это вот как бы документы свидетельствуют об этом.
Ну, здесь же есть такое понятие тоже статистики. Давайте посмотрим, сколько проходит через службу в армии людей, сколько в ней потом остается дальнейшего прохождения службы, да, и сколько приходит самостоятельно военного училища, дабы стать офицером. Вот это обо многом говорит. А то же самое, что, ну, в жизни, допустим, ну, бывает, человек совершает те или иные тоже поступки. Насколько труден путь к исповеди? Ну, человек же ломает, как говорится, в себе вот эту гордыню. А он преодолевает вот это сопротивление дьявольское, которое всевает дьявола в их души. И идет, и трудно идет. Вот. И тем не менее, после того, как он принимает таинство исповеди, у него вырастают крылья, когда он выходит из храма, а он чувствует вот это облегчение, эту нужность, так и служба в армии. Вот. Никто не говорит, что она легкая. Кто говорит? Это сейчас вот люди повелись на вот этом, что служба в армии должна быть легкой. Я вот совсем недавно, у нас был день соединения 30 числа октября в нашей 28-й мотострелковой бригаде. Вот. И для нас, кто служил в армии, было удивительным, когда подметают какие-то мужчины, там ходят, вот. А в казармах девчонки моют полы. И завтра, значит, когда эти пацаны выйдут в поле, я так понял, а кто у них будет там в их окопах и палатках убирать? То есть они зарастут с грязью, потому что не умеют это делать, и у них это впиталось. Вот. Здесь тоже непонятно, то есть парень все равно должен быть, научиться за собой следить, убирать, делать, работать. Вот все-таки во многом преодоление вот этих всех трудностей, оно и необходимо человеку в жизни. И вот он именно это и получает в армии. А вот кто уже почувствовал, что он имеет силы к большему преодолению и испытанию себя, как спортсмены. Спортом тоже же серьезно не все занимаются. Вот. Смотрят, видят расположенность, музыкой не все занимаются, там еще чем-то не все же занимаются. Вот. Хотя кто-то с этим когда-то соприкасался. То есть существует выборочность такая. Вот. И к этому надо так и относиться. Вот. Но все-таки мы вспомним, давайте, фразу из коммунистического прошлого: гармоническая, развитая личность. Помните? Очень золотые и хорошие слова, точно. Действительно, человек должен гармонично развит быть, как духовная сторона человека, да? Вот. То есть он должен и знать, и осваивать и музыку, да? Он должен быть физически развит, он должен быть патриотом своей страны, о чем мы сегодня и пытаемся говорить на примере святого, ну, теперь еще пока не святого, но мученика, воина Евгения. Пожалуйста, вот в простоте, вот в такой, все эти качества, пусть в той или маленькой толике, которые они в нем были, они привели вот именно к этому поступку. И мы должны об этом хорошо помнить. И поэтому действительно хотелось бы, чтобы мы все-таки сейчас, обращаясь в наше общество тоже и видя на то, как дьявол вот разъединяет нас, людей. Вот. И прошел уже форум в нашем городе, что единство как раз-таки является вот оружием нашей победы, и, значит, необходимо и нужно. Почему? Потому что действительно единство – это не просто единство каких-то бандитов, единство, у них тоже есть единство. Единство каких-то мафиозных структур, которые грабят и грабят и грабят. Единство, не знаю, там, коррупции и всего вот этого. Нет, единственное именно во Христе. Мы говорим о христианстве, как так, как мы христиане. Вот, оно и будет для нас тем оружием, которое будет приносить свои плоды, победы над кем, опять же, да? Над самими собой, прежде всего, над своим грехом, над своим бессилием и так далее, и тому подобное. То, чему призывает, опять же, наша церковь и чему учит нас христианство. Вот. И хотелось бы понять о том, что на сегодняшний день люди не верят друг другу. Люди боятся друг друга. Вот. А именно вот это и всевает дьявол. И если мы проводим такую параллель, то мы видим, когда находятся в плену, опять же, те же наши воины, да, их тоже там пытаются разъединить между собой, чтобы они друг друга били, друг друга ненавидели. Вот. Опять же, это дьявольское. Потом следующей уже стадии унижения людей, и что происходит и в обществе, что происходит и в плену, это чтобы никто не сопротивлялся уже. Чему? Торжеству зла. Мы же видите, мы все больше и больше садимся и опускаем руки, и бессильны. Думаем, да, все-таки должно быть. Вот даже совсем недавно мы, рассуждая вот об одном моменте со своей матушкой, уже можем сказать или предугадать, допустим, существует вот сейчас такой проект «Битва хоров» таких. Вот, то есть, есть такой, и слава Богу, с Екатеринбурга там, будем говорить, наш представляется тоже коллектив, и очень успешно дошедший до финала он.
Хорошая передача. Вот.
Эта передача чем хороша для меня, если вы посмотрите все практически номера, пусть не все, но многие из них, которые исполнял наш коллектив, вот, там такая харизма, вот, по моему понятию, такой патриотизм, и там такие песни хорошие, ребята. И вот, не знаю, у меня, по крайней мере, мурашки идут. У меня давно такого не было. Почему? Потому что ребята до того откровенно, хорошо поют хорошие песни. Вот. Я не говорю про другие коллективы. Вот. Но я рад тому, что именно этот коллектив, мужской коллектив с одной девчонкой, который поют песни о родине, поют песни действительно о стране нашей, вот, о нормальном чувстве любви, бывает признано, опять же, я еще раз говорю, не какой-то кучкой людей там, да, а идет голосование народное, значит, народу это надо, значит, народ этого хочет.
А с матушкой вот. Вы говорили...
Вот. А я почему говорю, потому что просто там есть мальчик, вот, тот, который когда-то занимался просто у нее, и дает ее как ученик. Он молодой совсем парнишка, вот, и вот он попал. Попросил, как говорится, разрешение, и прошел прослушивание, и вот тоже. Я почему говорю, и мы следим так достаточно внимательно. Но, тем не менее, вот до чего действительно мы уже тоже поддаемся искушению торжества зла, мы говорим, да, этот коллектив лучше, но победит второй. Вот. Почему? Потому что у второго коллектива человек тот, кто устроил этот конкурс. Вот и все, вот торжество зла, понимаете? То есть, чего зла? То есть, мы не говорим уже о какой-то
уже
такой...
не идет речь о протеже, да, каком-то.
Да,
это
вот
уже просто все
вот.
Заранее
да,
известно.
И поэтому хотелось бы, да, вот в этом отношении-то, и чтобы мы понимали, о чем разговор идет, что человек, будем говорить, вот пройдя вот эти все стадии, сначала одиночество, потом уже не сопротивление злу, да, а становится одинок, и вот здесь есть такая параллель, одинок как сам дьявол. Ведь дьявол почему такой тоже? Потому что он одинок, и поэтому он всех ненавидит, поэтому он лжет. Вы посмотрите, лгуны, они все одинокие. И поэтому, если так посмотреть, то к чему мы идем? Мы идем вот как раз-таки к тому, что ослабнет любовь. Человеке, а любовь ослабнет тогда, когда вот как раз таки люди будут одиночками, они будут любить себя, но не смогут поделиться этим качеством с другими. Если здесь мы видим, то действительно воин Евгений Родионов, он любил свою страну, он любил свой народ, он любил даже свою маму, которую пытался успокоить, чтобы она не боялась за него. Вот. И он отдал лучшее, что у него есть, это свою жизнь, за того, чтобы эта мама, эта родина и эти люди могли бы жить в надежде на то, что пока существуют такие герои, вот, наша страна будет существовать, наш народ будет приходить в храмы Божии, наш народ будет носить на себе нательные крестики и будет считать себя христианином, и не будет этого стесняться. Вот я так думаю, что действительно это очень важно, вот, и очень нужно сегодня для нашего народа. И очень рад о том, что мы пытаемся сегодня вот с вами об этом говорить. Но честно говорю, что время до того уже исковеркало все отношения и многие положения в этом обществе, что о патриотизме говорить все труднее и труднее. Почему? Потому что... Да, мы находимся в помещении один на один и разговариваем о патриотизме. Выходим на улицу. Даже вот пример, ладно, мне положено, будем говорить об этом говорить. Но моя матушка женщина простая, да. Вот. Когда в обществе кого-нибудь она слышит, что вот мой сын не пойдет в армию еще, в ней это вызывает такой гнев, такой праведный гнев, да. Она говорит даже вплоть до того, говорит, больше ко мне не приходите, я знать вас не знаю. Вот даже так бывает, чтобы люди каким-то образом образумились, поняли о том, что если они ценят отношения, то они должны. И вы знаете, у многих дети потом шли служить в армию, возвращались вот, домой, а сейчас они живут.
У вас, матушка.
Да, она патриот очень большой, да, нет, она молодец. В этом
любит
отношении,
вас очень.
В этом отношении, да, она это молодец, она всегда поддерживает. Она никогда плохо не скажет про солдата, не обидит. Тем более наша жизнь здесь, в этом городе, связана постоянно с военными городками. Мы прожили в одном военном городке, почти уж, наверное, 15 сколько там лет. Вот, еще в другом городке, вот, в военном живем. И она вот очень так трогательно и относится к солдатикам, всегда с ними здоровается, всегда им желает хорошего, когда есть, конфетку даст. Вот, то есть в этом отношении мальчишки, они есть мальчишки. Вот.
Просто как сыновья.
Да. И поэтому хотелось бы, чтобы действительно у нас, у людей, все-таки не пропадало бы вот это уважение к армии, прежде всего, не пропадало бы то состояние, что служить в армии почетно, никто не говорит легко.
Батюшка, мы тут с отцом Алексеем Долгоруковым тоже делали передачу о войне. И я нашла такой интересный случай, когда один батюшка нашел вот такого вот парня, я уже упоминала вот в той передаче об этом, который не хотел служить, который страшно боялся, но он очень захотел с этим человеком встретиться. Вот так называемые, как они называются у нас, эти люди?
Уклонисты, пацифисты.
Пацифисты.
Вот. Пацифисты, уклонисты, как они?
И вот он,
зайцы косят они.
Да, и он с ним, в общем, провел какое-то определенное время, и он понял вот этот вот, ну, просто панический страх этого парня, и он ведь его привел в нормальное состояние.
Я могу единственное, что сказать, случай, подобный вашему, который вы рассказывали, был в моей жизни. Вот. И я почему о нем говорю, что это не было на исповеди сказано, это была действительно простая ситуация во время учений. Я был, как раз не буду говорить где, ну вот на учениях был, находился, служил, ходил по палаткам, встречался с ребятами там, и там, и там, и там, и во многих местах был. И наблюдал, как-то на глаза мне попался один такой с виду веселый такой парень. Но однажды, когда я остался один, и он видит, что ситуация была ко мне подойти и о чем-то спросить, он воспользовался этой ситуацией и подошел ко мне. И о, ужас, да, для меня был, когда этот парень подошел, заплакал и говорит: «Батюшка, я очень боюсь». Я говорю: «Чего ты боишься-то?» «Я очень боюсь смерти. Я вот все время хожу и думаю, скорее бы это все кончилось. Я очень боюсь». Вот о чем разговор идет. О том, что действительно, а он офицер, можете представить? Да. А представьте, ему доверить солдат, а он сам боится. И действительно, эти случаи случаются. Вот. И в эти случаи, конечно же, священник, находящийся здесь, как никогда вот, и как никому нужен. Почему? Потому что если он попадет на какого-нибудь человека, ну, будем говорить, который так же, как он, будет бравадничать и говорит, ну, обзовет как-то его трусом или еще, да не дай бог, еще об этом всем расскажет, и плохо будет со всем парню. А здесь действительно нужно обрести все силы, вот, рассказать и сказать о том, что пойми, брат, все боятся. Но, тем не менее, страх преодолевая зачем? Выучкой. То есть нужно владеть ремеслом, своим делом надо, нужно подготавливать себя физически. И самое главное здесь, конечно же, иметь моральную, внутреннюю вот эту вот убежденность в том, что действительно, если Господь с нами, как говорил Архангел Михаил, да, кто как Бог, да, кто, вот. И здесь вот в этом отношении, конечно же, мы должны понимать, что если с нами ангелы небесные, если с нами воинство небесное, все те, кто действительно уже выполнил свой долг, если мы будем обращаться к Богу, то, конечно же, мы должны понимать о том, что выполняя тот или иной вопрос, задачи, поставленные в армии, конечно же, человеку вот уверенному в себе гораздо проще, и в то же время гораздо чаще он остается жив. Совсем недавно вот один полковник, командир полка бывшего нашего, он рассказал мне тоже такой вот случай о том, что он только закончил военное училище, попал в часть и сразу в Чечню, в первую компанию попал. И я, говорит, вот молодой лейтенант тогда, да, попал туда. И мы воевали, говорит, отлично. За все время, говорит, вот мне подчинение, говорит, у меня погибло 4 человека всего, говорит. Потому что выучка была у нас, говорит, железная вся. Вот. Я сам получил ранение, опять же, не от того, что плохо выучен был, а был неопытен. То есть, есть понятие опыта, а есть выучки. Да? Вот. И мне, говорит, было очень больно слышать, когда средства массовой информации начали распространять такие там слухи о том, что наши войска вступили в бой, не обучены, никого там ничего. Все это, говорит, вранье, говорит. Вот. А те, кто вступили, они были выучены, и было все хорошо. Потом, конечно, разброд, и пошло шатание, и всякие нестроения, там, это, несогласованность в боевых действиях и так далее. Это да, все было. Но, я еще раз говорю, по крайней мере, за свое подразделение, в котором я, говорит, служил, говорит, мне, говорит, мы были выучены очень хорошо, и посмотрите просто на те потери, которые были. Вот и все, это говорит о много. А поэтому, действительно, хотелось бы, вот, вспоминая, опять же, мученика Евгения, пожелать бы всем, наверное, все-таки вот этого состояние, матерям, конечно же, терпение. И я вот хотел тоже привести пример, опять же, из жизни его матери. Вот, когда ей действительно пришлось бороться с этим горем, она, естественно, обращалась к священникам, и ей надо было найти силы в себе каким-то образом преодолеть это горе. Вот. И вот мать Евгения однажды сказала, что она лично не находит в себе сил простить убийц и молиться за них после всего, что она насмотрелась, когда искала в Чечне своего сына. И только после того, как ей в руки попали известные стихи, переписанные в заточении великой княжной Ольгой, в ней начало что-то вот меняться. Стихи эти следующие. «И у преддверия могилы вложи в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Вот. Действительно, вот, пожалуйста, те слова, тот святой теперь человек, тоже страстотерпица Ольга, пожалуйста, вложила в уста, да, вот этого человека и дала ей опору и силу. Мы не знаем, где и когда и в каком месте нас посетит Господь и даст нам вот эту помощь. Вот. Но если мы будем верить в это, то, конечно же, рано или поздно вот, эта помощь придет, и, конечно же, мы ее почувствуем и получим. И действительно, как мы читаем в тех рассказах теперь уже, которые описывают люди, общающиеся с мамой Евгения Родионова, что она стала просить Бога, дай ей постигнуть смысл слов царя-мученика, тоже отца вот, святой страстотерпицы Ольги, в письме, отправленном из Тобольска царской дочерью. Отец просит передать всем, на кого он может иметь влияние, чтобы они не мстили за него, что зло, которое в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь. Опять же, вот, исходя из этого, трудно, очень трудно, конечно же, осознавать и понимать то, что произошло, но нужно понимать, что сына уже не вернуть, вот, а жизнь сама по себе продолжается, и нужно быть достойным памяти своего сына, чтобы, опять же, не спекулировать, да, на памяти своего сына и думать, как побольше бы чего-нибудь, каких-то льгот и выгод из этого получить, вот, а все-таки думать о том, чтобы память была чистой, хорошей и в то же время полезной для будущих поколений. Вот здесь вот, конечно же, нужен тот вот государственный подход, любовь со своей стороны, любовь к тем детям, которые живут рядом с нами, у других, кого есть они. Вот, это тоже нужно иметь. Почему? Потому что действительно смертью одного человека бывает, пресекается, будем говорить, или отодвигается смерть многих людей. Поэтому мы должны об этом хорошо помнить и к этому очень серьезно относиться. И действительно, хотелось бы также говорить и о том, что подвиг говорит об очень важном для нашего времени. И вот хорошая фраза, мне тоже она понравилась. «О тайне неразрывного единства, целомудрия и мужества, без которого не бывает мученичества». И мы здесь действительно видим о том, что это не какой-то человек, который прошел все тяжкие, и наркоман, и пьяница, допустим, там какой-то, а после этого вдруг его загребли в эту армию, да, вот, и он, значит, попал в плен, и там стойко все перенеся, вот, принял мученический такой вес. Мы говорим о чем? О том, что действительно это был человек целомудрен в своих отношениях, он воспитывался в семье, вот, ну, как пацан, может, он и шалил, и что-то совершал и делал, но, тем не менее, пошел работать на фабрику, на которой работали его родители, не стал уклоняться от службы в армии и пошел туда, не стал снимать крестика, как мама ему говорила, и пошел как христианин, и выполнил свой долг.
Ну что ж, батюшка, большое вам спасибо за сегодняшнее участие в нашей программе. Сегодня мы вспоминали мученика Евгения Родионова. Благословите, пожалуйста, наших слушателей.
Бог благословит всех православных слушателей и просто слушателей радио «Воскресенье». Просим ваших молитв, вот, и как и за Евгения Родиона, и за всех солдат, которые на сегодняшний момент все еще выполняют свой долг, как в Дагестане, так и в Чечне. В частности, прошу молитв за воина Василия, который возглавляет один из танковых полков сейчас, мой хороший чадо, вот, а его семья, его жена и дети находятся здесь. Так что прошу ваших святых молитв за воина Василия и его сослуживцев.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей передаче принимал участие священник Николай Пантелеев, настоятель храма во имя святого, благоверного и великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке.
Спасибо, Господи.